Федор Александрович Абрамов. О чем плачут лошади? Всякий раз, когда я спускался с деревенского угора на луг, я как бы вновь и вновь попадал в свое далекое детство, в мир пахучих трав, стрекоз и бабочек, и, конечно же, в мир лошадей, которые паслись на привязи, каждая возле своего кола. Я частенько брал с собой хлеб и подкармливал лошадей, а если не случалось хлеба, я все равно останавливался возле них, дружелюбно похлопывал по спине, по шее, подбадривал ласковым словом, трепал по теплым бархатным губам и потом долго, чуть не весь день, ощущал на своей ладони ни с чем не сравнимый конский душок. Самые сложные, самые разноречивые чувства вызывали у меня эти лошади. Они волновали, радовали мое крестьянское сердце, придавали пустынному лугу с редкими кочками и кустиками ивника свою особую лошадиную красоту. И я мог не минутами, часами смотреть на этих добрых и умных животных, вслушиваться в их однообразное похрустывание, изредка прерываемое то недовольным пофыркиванием, то коротким всхрапом, пыльная или несъедобная травка попалась. Но чаще всего лошади эти вызывали у меня чувство жалости и даже какой-то непонятной вины перед ними. Конюх Миколка, вечно пьяный, иногда и день, и ночь не заявлялся к ним. И вокруг кола не то, что трава, дернина была изгрызена и выбита дочерно. Они постоянно томились, умирали от жажды. Их донимал гнус. В затишные вечера серым облаком тучей клубился над ним комар и мошкара. В общем, что говорить, нелегко жилось беднягам. И потому-то я, как мог, пытался скрасить, облегчить их долю. Да и не только я. Редкая старушонка, редкая баба, оказавшись на лугу, проходила мимо них безучастно. На этот раз я не шел. Бежал к лошадям, ибо кого же я видел сегодня среди них? Свою любимицу Клару или Рыжуху, как я называл ее запросто, по-бывалошному. По обычаю тех времен, когда еще не было ни громов, ни идей, ни побед, ни ударников, ни звезд, а были карьки да корюхи, воронки да воронухи, гнетки и гнедухи, обычные лошади с обычными лошадиными именами. Рыжуха была тех же статей и тех же кровей, что и остальные кобылы и мирины. Из породы так называемых мезинок. Лошадок не крупных, не козистых, но очень выносливых и неприхотливых, хорошо приспособленных к тяжелым условиям севера. И доставалось Рыжухе не меньше, чем ее подругам и товарищам. В 4-5 лет у нее уже была сбита спина под сиделкой, заметно отвисло брюхо, и даже вены в пахах начинали пухнуть. И все-таки Рыжуха выгодно выделялась среди своих сородичей. На некоторых из них просто мочи не было смотреть. Какие-то неряшливые, опустившиеся, с невыльнялой клочкастой шкурой, с гноящимися глазами, с какой-то тупой покорностью и обреченностью во взгляде, во всей понурой, сгорбленной фигуре. А Рыжуха? Нет. Рыжуха была кобылка чистая, да к тому же еще сохранила свой веселый, неунывающий характер – норовистость молодости. Обычно, завидев меня, спускающегося с сугора, она вся подбиралась, вытягивалась в струнку, подавала свой звонкий голос, а иногда широко, насколько позволяла веревка, оббегала вокруг кола, то есть совершала, как я это называл, это свой приветственный круг радости. Сегодня Рыжуха при моем приближении не выказала ни малейшего воодушевления. Стояла возле кола неподвижно, окаменела, истово, как умеют стоять только лошади. и ничем, решительно ничем не отличалась от остальных кобыл и коней. «Да что это с ней?» — с тревогой подумал я. «Больна? Забыла меня за это время?» Рыжуха 2 недели была на дальнем сенокосе. Я на ходу стал отламывать от буханки большой кусок. С этого, с подкормки, началась наша дружба. Но тут кобыла и вовсе озадачила меня. Она отвернула голову в сторону. «Рыжуха! Рыжуха! Да это же я!» Я схватил ее за густую с проседью челку, которую сам же постриг 3 недели назад, напрочь забивала глаза, притянул к себе. И что же я увидел? Слезы. Большие, с добрую фасолину лошадиные слезы. «Рыжуха! Рыжуха, да что с тобой?» Рыжуха молча продолжала плакать. «Ну хорошо, у тебя горе, у тебя беда, но ты можешь сказать, в чем дело?» «У нас тут спор один был». «У кого у нас?» «У нас, у лошадей». «У вас спор?» — удивился я. «О чем?» «О лошадиной жизни. Я им сказала, что были времена, когда нас, лошадей, жалели и берегли пуще всего на свете. А они подняли меня на смех, стали издеваться надо мной». И тут Рыжуха опять расплакалась. Ой, я на силу успокоил ее, и вот что в конце концов рассказала она мне. На дальнем покосе, с которого только что вернулась Рыжуха, она познакомилась с одной старой кобылой, с которой на пару ходила в конной косилке. И вот эта старая кобыла, когда им становилась совсем не в моготу, а работа там была каторжная, на износ, начинала подбадривать ее своими песнями. «Я в жизни ничего подобного не слыхала», — говорила Рыжуха. «Из этих песен я узнала, что были времена, когда нас, лошадей, называли кормилицами, ходили и ласкали, украшали лентами. И когда я слушала эти песни, я забывала про жару, про оводов, про удары ременки, который то и дело лупил нас злой мужик. И мне легче, ей-богу, легче было тащить тяжелую косилку. Я спрашивала Забаву, так звали старую кобылу, не утешает ли она меня? Не сама ли она придумала все эти красивые песни про лошадиное беспечальное житье? Но она меня уверяла, что это все сущая правда, и что песни эти певала ей еще мать. Певала, когда она была сосунком, а мать их слышала от своей матери. И так эти песни про счастливые лошадиные времена из поколения в поколение передавались в ихнем роду. И вот, — заключила свой рассказ Рыжуха, — сегодня утром, как только нас вывели на луг, я стала петь песни старой кобылы своим товаркам и товарищам. А они закричали в один голос: «Вранье это все, брехня! Замолчи! Не расстраивай нам душу, и так тошно!» Рыжуха с надеждой, с мольбой подняла ко мне свои огромные, все еще мокрые, печальные глаза, в фиолетовой глубине которых я вдруг увидел себя, маленького, крохотного человечка. «Скажите мне, вы человек, вы все знаете, вы из тех, кто всю жизнь командует нами. Скажите, были такие времена, когда нам, лошадям, жилось хорошо? Не соврала мне старая кобыла, не обманула?» Я не выдержал прямого, вопрошающего взгляда Рыжухи. Я отвел глаза в сторону, и тут мне показалось, что отовсюду, со всех сторон, на меня смотрят большие и пытливые лошадиные глаза. Неужели то, о чем спрашивала меня Рыжуха, занимало и других лошадей? Во всяком случае, обычного хруста, который всегда слышится на лугу, не было. Не знаю, сколько продолжалась для меня эта молчаливая пытка на зеленой луговине под горой. Может, минуту, может, 10 минут, может, час, но я взмок с головы до ног. «Все, все правильно», — говорила старая кобыла. «Ничего не соврала. Были. Были такие времена, и были еще недавно, на моей памяти, когда лошадью дышали. и жили, когда ей скармливали самый лакомый кусок, а то и последнюю краюху хлеба. Мы-то как-нибудь выдюжим, мы-то и с голодным брюхом промаемся до утра, нам не привыкать. А что делать по вечерам, когда наработавшаяся за день лошадка входила в свой заулок? Вся семья от мала до велика выбегала встречать ее, и столько же ласковых, сколько благодарных слов выслушала она. С какой любовью распрягали ее, выхаживали, водили на водопой, скребли, чистили, а сколько раз за ночь поднимались хозяева, чтобы проведать свое сокровище. Да-да, сокровище. Главная опора и надежда всей крестьянской жизни, потому как без лошади никуда, ни в поле выехать, ни в лес, да и не погулять как следует. Полвека прожил я на белом свете, и чудес, как говорится, повидал немало, и своих, и заморских. А нет, русские гуляния на лошадях о масленице сравнить не с чем. Все преображалось, как в сказке. Преображались мужики и парни. Чертом выгибались на легких расписных санках с железными подрезами, преображались лошади. Эх, гулюшки, эх, родимые, не подкачайте, потешьте сердце молодецкое, раздуйте метель огонь на всю улицу. И лошади раздували. Радугами плясали в зимнем воздухе цветастые узорчатые дуги, июльский жар несло от медных начищенных сбруй. И колокольцы, колокольцы, услада русской души. Первая игрушка крестьянского сына — деревянный конь. Конь смотрел на ребенка с крыши родного отцовского дома. Про коня-богатыря, про сивку бурку пела и рассказывала мать. Конем украшал он подросший прялку для своей суженой. Коню молился. Ни одной божницы не помню я в своей деревне без Егория Победоносца. И конской подковой, знаком долгожданного мужицкого счастья, встречал от себя почти каждое крыльцо. Все, конь, все от коня. Вся жизнь крестьянская с рождения до смерти. Но и что же удивительного, что из-за коня, из-за кобыла вскипали все главные страсти в первые колхозные годы. У конюшни толклись, митинговали с утра до ночи, там выясняли свои отношения. Сбил у воронка холку, не напоил гнедуху вовремя, навалил слишком большой воз, слишком быстро гнал чалого, и вот уж крик, вот уж кулаком в рыло заехали. Да что толковать о хозяевах, о мужиках, которые всю жизнь кормились от лошади. Я отрезанный ломоть, студент университета, еще накануне войны, не мог спокойно пройти мимо своего карька, который когда-то как солнце освещал всю жизнь нашей многодетной, рано осиротевшей семьи. И даже война не вытравила во мне память о родном коне. Помню, в 47-м вернулся в деревню. Голод, разор, запустение. Каждый дом рыдает не повернувшимся с войны. А стоило мне увидеть первую лошадь, и на мысли пришел Калька. «Нету вашего Калька», — ответил мне конюх-старик. «На лесном фронте Богу душу отдал. Ты думаешь, только люди в эту войну воевали? Нет, лошади тоже победу ковали. Да еще как! Харька, как я узнал дальше, свой жизненный путь закончил в самый день победы. Надо было как-то отметить, отпраздновать такой день. А как? Чем? Вот и порешили пожертвовать той самой старой доходягой. Короче, когда Харька притащился из лесу со своим очередным возом, на него сверху со штабеля обрушили тяжеленные бревна. В каждом из нас, должно быть, живет пушкинский вещий Олег. И года три назад, когда мне довелось быть в Росохах, где когда-то в войну шла заготовка леса, я попытался разыскать останки своего коня. Лесопунта давно уже не было. Старые бараки, кое-как слепленные когда-то стариками да мальчишками, развалились, заросли крапивой, и на месте котища, там, где земля была щедро удобрена перегнившей щепой и корой, вымахали густые заросли розового иван-чая. Я побродил возле этих зарослей, в двух-трех местах даже проложил через них тропу, но останков никаких не нашел. Вот. Рыжуха все так же с надеждой, с мольбой смотрела на меня, и смотрели другие лошади. И казалось, все пространство на лугу под горой сплошь одни лошадиные глаза. Все и живые, на привязи, и те, которых давно уже не было, все лошадиное царство, живое и мертвое, вопрошало сейчас меня. И я вдруг напустил на себя бесшабашную удаль и воскликнул: «Ну, ну, хватит киснуть! Хватит забивать себе голову всякой ерундой! Давайте лучше грызть хлеб, пока грызется!» И вслед за тем, избегая глядеть в глаза рыжухи, я торопливо бросил на луг напротив ее вытянутой морды давно приготовленный кусок хлеба. Потом быстро отделил хлебом других лошадей и с той же разудалой бесшабашностью театрально вскинул руку. «Покель, в этом деле без банки нам все равно не разобраться». И, глубоко сунув руки в карманы модных джинсов, быстро, развязной походкой двинулся к реке. А что я мог ответить этим бедолагам? Сказать, что старая кобыла ничего не выдумала? Что были у лошадей счастливые времена? Я пересек пересохшее озеро, вышел на старую, сохранившуюся еще от доколхозных времен межу, которая всегда радовала меня своим буйным разнотравьем. Нет, я ничего не видел сейчас. Все мое существо, весь мой слух были обращены назад, к лошадям. Я ждал, каждым своим нервом ждал, когда же они начнут грызть хлеб. С обычным лошадиным хрустом и хрумканьем стричь траву на лугу. Ни малейшего звука не доносилось оттуда. И тогда я вдруг стал понимать, что я совершил что-то непоправимое, страшное, что я обманул рыжуху, обманул всех этих несчастных кляч и доходяг, и что никогда, никогда у меня уже с рыжухой не будет той искренности и того доверия, которые были до сих пор. И тоска, тяжелая лошадиная тоска, навалилась на меня, пригнула к земле. И вскоре я уже сам казался себе каким-то нелепым, отжившим существом. Существом из той же лошадиной породы.